Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер. Сегодня с вами в вечернем эфире протоиерей Андрей Рахновский. И мы продолжаем цикл наших бесед, объяснения молитв и богослужебных текстов Православной Церкви. Сегодня мы с вами обратим внимание на канон молебный ко Пресвятой Богородице, который, как правило, входит в состав молитвенной подготовки ко Святому Причащению. Да, он достаточно ясный и понятный по своему смыслу, но, тем не менее, каких-то важных моментов богословских или касающихся церковнославянского языка мы все-таки коснемся и надеюсь, что все сегодня вечером мы найдем для себя пользу, размышляя и молясь при этом, размышляя над нашими богослужебными текстами, которые для нас не просто тексты, не просто молитвы, но то предание, те мысли, которые Церковь на протяжении своих веков пыталась донести до нас, чтобы мы спаслись, но самое главное, наполняли свой ум этими мыслями, и наш ум очищался от всего греховного. Итак, канон молебный Богородицы, первая песнь. «Воду прошед, яко сушу, и египетского зла избежав, израильтянин вопияше», двоеточие и прямая речь, «избавителю и Богу нашему поим». Как мы видим, канон ко Пресвятой Богородице, он повторяет структуру прочих канонов. В основе каждой из песен лежит та или иная библейская песнь, и, как мы с вами помним, первой песне соответствует текст Священного Писания из книги «Исход», где Моисей воспевает победную песнь после того, как они были избавлены из египетского плена и как стали свидетелями гибели войска фараона. Этот сюжет, он продолжает свое бытование в христианском богослужении, поскольку он не просто отсылает нас к древним библейским событиям, но всегда ветхозаветная Пасха, ветхозаветный исход служит прообразом Пасхи новозаветной. Поэтому этот сюжет имеет не только историческое значение. Для церковно-славянского языка, который, по сути дела, копирует слово в слово греческий оригинал этих молитв, свойственны те или иные сокращения, упущения, которые есть в греческих текстах. Часто эти сокращения появляются ради сохранения стихотворного размера, а иногда и как бы само свойство языка, оно заставляет говорить в немногих словах, но современный читатель и, по крайней мере, человек, воспитанный в русской культуре, он все-таки требует постоянно прояснения смысла и дополнения каких-то слов. Такое свойство нашего мышления. Вот. И вот первый тропарь. «Многими содержим напастьми, к тебе прибегаю спасение Иский». То есть Иский значит «ищущий спасение». «У мати слово и дева от тяжких и лютых мя спаси». Здесь очень важно установить связь между словом «напасти», которое встречается в начале тропаря, и между словами «тяжких и лютых». Потому что прилагательные «тяжкие» и «лютые», они относятся к слову «напасти», которое в начале предложения. Да, может быть, для русского языка это странный синтаксис, да, но здесь это вполне оправдано, и поэтому многими содержим напастьми, тяжкими и лютыми. «К тебе прибегаю, ища свое спасение». «О!» И дальше идет обращение. «Мать и Слово», то есть «Мать Христа», «Мать Слово Божие», «Мать второй ипостаси Святой Троицы». «И Дева, спаси меня». От чего? А вот от тех напастей, которые я назвал тяжкими и лютыми в начале этого тропаря. Второй тропарь. «Страстемя смущают прилози», то есть «прилоги». «Многого уныния исполните мою душу». «Умери от раковицы тишиной Сына и Бога твоего, все непорочные». Да, здесь тоже несколько необычный для способ выражения мысли. Во-первых, что такое прилоги страстей? Вы знаете, что у святых отцов есть учение о развитии греховного помысла. Так вот, первая стадия греховного помысла – это прилог, то есть некий образ, греховный образ, который сначала возникает в сознании человека. И мы просим в этой молитве, чтобы Божья Матерь избавила нас не просто от совершения греха, но и отогнала от нас даже самые прилоги, то есть самую начальную стадию возникновения страсти. Что значит «многого уныния исполните мою душу»? Мы бы сказали так. «Меня смущают прилоги страстей, которые наполняют мою душу унынием». И дальше идет просьба: «Умири». То есть, сделай меня мирным, дай мне мир. То есть, мир, который воссорится после победы над страстями. И обращение к Богородице, от Раковицы, тишиною Сына и Бога твоего все непорочное. То есть, та божественная тишина, а вернее, божественный покой, который есть у Сына, он служит через Богородицу источником мира в нашей душе. Но опять-таки мир здесь подразумевается как свобода от страстей. Дальше. Третий тропарь. «Спаса, родшую тебя и Бога, молю, Дева, избавите семи лютых». Вот здесь никак не конкретизируется, что такое лютые. Но имеется в виду то, о чем говорилось раньше. То есть либо напасти, о которых упоминается в первом тропаре, либо прилоги, о которых говорится во втором тропаре. Так вот, они лютые, в смысле тяжкие, тяжелые, трудные для того, чтобы их переносить, и мы обращаемся к Богородице, чтобы она нас от них спасла. Четвертый тропарь. «Недугающе телом и душею, посещение божественного и промышление от в тебе сподобия единой Богоматери, яко благая, благага же родительница». Здесь человек исповедует свою душевную и телесную болезнь и просит, чтобы Богородица помолилась о нас и посетила божественным посещением, посещением или пришествием, или действием божественной благодати. Что значит «промышление от тебе сподобие»? Промышление значит забота. Поэтому мы просим: «Богородица, сподоби нас твоей заботы». Потому что ты единственная Матерь Бога, единая Богоматерь. Ты благая, потому что ты родительница, то есть мать благого, то есть самого Бога. Дальше. Переходим к третьей песне канона. Ирма с третьей песни. «Небесного круга верхотворче Господи и церкви зиждителю, ты мне утверди любви твоей, желаний краю, верных утверждения, единя человека любче». Что такое небесный круг или небесный свод? Под небесным сводом подразумевается небо, которое сотворил Господь, то есть духовный мир, ну и видимое небо. А в целом небесный круг выступает здесь метафорой вообще всего творения. И вот верховный творец, верхотворче, главный творец, Господи, Он же творец мира и неба и земли, Он же церкви-зиждитель, то есть строитель церкви, Господь управляет церковью. «Ты утверди меня в твоей любви, желаний краю». Желаний краю переводится на русский язык как «предел желаний». То есть самое важное желание человека, его предельное желание человека, то есть то, чего человек пытается достичь всеми силами, мыслимое, всякое мыслимое желание, которое желает достичь человек. Вот что стоит за фразой «желаний краю». Верных утверждений, единия человека любче. Я напоминаю, что в наш эфир можно звонить и задавать свои вопросы, как по теме, которую мы сегодня с вами изучаем, так и можно задать другие вопросы, вас интересующие. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939. 8-495-959-5939. 3-9, пожалуйста, не стесняйтесь, звоните и спрашивайте. Мы, тем не менее, переходим с вами к первому тропарю третьей песни. «Предстательство и покров жизни моя полагаю тебя, Богородительница Девы, ты мя окорми ко пристанищу твоему, благих виновна верных утверждений едины все петы». Здесь требует пояснения некоторые слова и фразы. Предстательство. Предстательство значит заступление. «Ты мя окорми ко пристанищу твоему». Дословно это переводится так. «Направь меня к твоей пристани». Окормление не от слова «кормить», в смысле давать кому-либо пищу, а от слова «кормчий», то есть человек, который управляет кораблем, который направляет его руль туда, куда надо. И вот мы просим, чтобы Богородица направила нас, наш корабль, к пристанищу, то есть к пристани твоей. Понятно, что в данном случае пристань – это метафора Царства Божия, да, того царства, в котором пребывает Пресвятая Богородица. Фраза «благих виновна» переводится так – «причина всего доброго», «всех благих, всех добрых явлений». Здесь выражение «благие», даже не «благие дела», а здесь происходит такое обобщение. Всякое благо, всякий духовный дар подразумевается здесь. А Богородица в данном случае, она виновна, то есть она причина всякого блага в нашей духовной жизни. Третий тропарь песни. «Молю, Дева, душевное смущение и печали моя бурю разорить». Вот мы видим, как в третьей песне вот эта тема духовной жизни, жизни человека, как странствие на корабле через море житейское, она продолжает свое звучание. «Ты бы, Богоневестная, начальника тишины Христа родила еси, едины пречисты». Ну, для понятности можно вспомнить такое слово, как «штиль». То есть полная тишина на море, отсутствие волн. Конечно, идет здесь отсылка к тому, как Христос укротил бурю. И мы просим, чтобы Богородица умолила Христа, чтобы и Он укротил бурю нашей жизни. А вот сейчас, в третьем тропаре, мы встретим уже знакомое нам слово, но относящееся уже ко Христу. Это слово «виновный». «Благодетеля родши, добрых виновного». То есть раньше мы виновником добра называли Богородицу, а здесь виновником всякого добра и блага называется Христос. «Благодеяние богатства всем источи, вся бы можеше, яко сильного в крепости Христа родше богоблаженны». Что такое «сильный в крепости»? Ну, нельзя сказать, что ты сильный в своей силе. Это выражение, это устойчивый оборот, который встречается в Священном Писании. Можно перевести просто как «могучего», «сильного». Вот. Сильный в крепости, в данном случае, это такое ну, повторение, да, которое делает это выражение ну, более емким, сильным и говорит о, какой-то непре... о каком-то непреодолимом могуществе. У нас сейчас есть звонок, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Я только что выписалась из больницы, я лежала в больнице, и там есть такой молельный уголок, много-много икон, образов. И вот такой огромный, в пол моего роста, икона, образ Иисуса, у которого очень странно сложены пальцы для моления. Вот мы с вами, с православные, в храме складываем три пальца, большой, указательный и средний. Богоносные это соединяли пальцы большой и безымянный, да?
Угу, так.
А там Иисус, и у него два средних пальца прижаты к большому, а палец указательный и мизинец оттопыренный, то есть знак масонства.
Угу.
Я была очень потрясена этим, и там очень лежало много монахов, потому что я лежала в больнице святителя Алексея, и я им задавала вопрос, как они смотрят на этот образ. Представляете, я единственная, кто это увидела. Никто этого больше не видел, и только один из монахов тоже как бы его это встревожил, вот этот образ, и он говорит, что иконой этот образ назвать нельзя.
Ну, я думаю, что здесь тревожиться не нужно, и я сейчас объясню, по какой причине. Действительно, мы с вами крестимся перстосложением, да, тремя перстами, это правильно. На иконах Христос, благословение Христа или благословение святых, оно бывает двух видов. Так называемое имясловное благословение, то есть когда пальцы благословляющей руки, они символизируют четыре буквы имени Христа. И-С-Х-С. Иисус Христос. Это, скорее всего, то, что вы чаще всего видели, да, и могли наблюдать на иконах. Конечно же, когда как вот то перстосложение, которое вы писали, к масонству имеет абсолютно никакого отношения, вот, потому что в данном случае это древний античный символ, который изначально изображался на иконах Христа. Если вы посмотрите древние иконы, греческие, византийские, вы увидите, что на многих из них пальцы сложены именно таким образом, как вы видели. Насколько мне известно, может, меня поправят специалисты, вот, насколько мне известно, это древний ораторский жест, который призывает к молчанию. То есть, когда оратор выходил к толпе и хотел говорить, он вот именно так вскидывал руку в таком жесте, как вы видели на иконе, и толпа замолкала. И вот интересно, что этот ораторский жест, он перешел затем в иконографию и означал всего лишь навсего, что Христос призывает нас к молитве, к сосредоточенному молчанию. То есть, это изначально не мыслилось как благословение, а уже потом Христа стали изображать с благословляющей десницей. Поэтому абсолютно никаких оснований вам беспокоиться нет. А тот жест современный, который вы увидели, он имеет отношение, конечно, может быть, к рок-культуре, но не имеет прямого отношения к масонской культуре. Насколько мне известно, я изучал эту историю, это имеет отношение к каким-то, ну, скажем так, народным традициям, причем итальянским. Я сейчас не буду углубляться в эту тему, вот, но тот рок-музыкант, который вел этот символ вот, в обиход, он рассказывал, что бабушка, когда он куда-нибудь шел, она его вот таким образом крестила, благословляла, а потом он этот жест перенес на сцену. Вот такое интересное происхождение. Вот. В данном случае это не является масонским символом. У нас есть еще один звонок. Пожалуйста, мы вас слушаем внимательно.
Здравствуйте, дорогой батюшка Андрей.
Здравствуйте.
Звонит раба Божия Марина Саратова. Благословите, батюшка.
Да, Бог вас благословит.
Спасибо, Господи. Вот хочу поздравить вас, батюшка, всех радиослушателей Радонежа с наступившим Рождеством, с Новым годом и крещением, которое продолжается у нас праздник до 27-го. Угу. Отмечаем крещение. И прошу всех радиослушателей, вас, батюшка, помолиться о упокоении раба Божьего архимандрита Венедикта, настоятеля Пенопустыни, которого сегодня память год. Он отошел 22 января 2016 года. Вот сегодня его год. Мы просим помолиться, чтобы все помолились. Мы его очень любим и помним, и скорбим. Попрошу посмотреть на сайте Оптимной пустыни, про него фильм сейчас, об этом батюшке, об архимандрите Венедикте. И спасибо вам, батюшка, за духовное окормление, низкий вам поклон. Спасибо, Господи.
Спасибо. Ну, действительно, давайте помолимся и со святыми упокой, Христе, душу усопшего раба твоего архимандрита Венедикте. Иди же несть болезнь, не печаль, не воздыхание, но жизнь бесконечная. Вот, Царство Небесное Отцу Архимандриту, все мы сейчас помолились, и у нас есть еще один звонка, у нас больше нету, поэтому мы с вами продолжаем изучение богослужебных текстов. «Лютыми недуги и болезненными страстьми истязаему дело, ты ми помози, исцеление бо неоскудное тя знаю сокровище, пренепорочное неждеваемое». Почему я обратил ваше внимание на этот, казалось бы, ну, понятный, даже без перевода, тропарь? Мне очень бы хотелось, чтобы между разными нашими беседами у нас какие-то протягивались невидимые нити, чтобы мы могли сопоставлять разные богослужебные тексты. Так вот, здесь Богородица названа сокровищем неоскудным исцелений. А вот попытаемся сейчас вспомнить... кто в молитвах называется сокровищем или сокровищем благ? Конечно же, это Дух Святой в молитве Царю Небесному. И как вы помните, мы говорили, что сокровище имеется в виду именно не богатство, а специальный ковчег, в котором хранится сокровище, или то, что можно назвать сокровищницей. Вот. И вот в данном случае здесь выражается та же самая мысль, что Богородица является сокровищницей, то есть хранительницей, да, различного рода исцелений и помощи. Четвертая песнь канона. Ирмос. «Услышах, Господи, смотрение Твоего таинства, разумех дела Твоя и прославих Твое божество». Что значит «смотрение Твоего таинства»? Божественное смотрение – это то же самое, что Божий промысел, Божия забота, или, как говорят богословы, божественная экономия. Поэтому таинство смотрения, да, это таинство спасения, таинство заботы Бога о нашем мире и о спасении человека. Конечно же, таинством оно здесь называется, потому что все таинства церкви, такие как крещение, причащение, покаяние, они нас спасают, но они спасают нас именно потому, что возможны благодаря гораздо более объемному таинству, более широкому, благодаря которому они существуют. Это таинство спасения, которое совершил Христос. Поэтому дело спасения Христом рода человеческого тоже называется таинством. Вот. Так же, как таинство крещения и прочие-прочие церковные таинства. И здесь человек, который молится, он как бы вспоминает и созерцает все, что Господь сделал ради нашего спасения, и разумех дела Твоя, то есть видит творение рук Божиих и прославляет Его божество. Первый тропарь четвертой песни. «Страстей моих смущение, кормчу родшее Господа, и буря утешимых прегрешений богоневестны». Здесь сложность именно в том, что слова, которые должны стоять рядом, они стоят достаточно далеко отсюда. Поэтому слово, рядом со словом «смущение» нужно поставить слово «буря». «Страстей моих смущение», то есть именно мое смущение от страстей, моя как бы подавленность страстями, и буря, то есть в которой я пребываю, которая происходит от моих прегрешений, утеши, Богоневеста, потому что ты родила Господа, который является нашим кормчим, то есть, ну, по сути дела, рулевым корабля. Да, действительно, кормчий – это рулевой корабля, если будем так переводить. Поэтому, если немножечко перестроить синтаксис этого предложения, то будет так. «Утеши бурю моих прегрешений, и смущение от страстей Богоневеста, которая родила Господа нашего кормчего. Ну, слово «рулевой», конечно, переносит нас в какой-то совсем другой регистр. Какие-то ассоциации начинают приходить о том, что кто является рулевой, партия наша рулевой. Вот. А поэтому слово здесь я бы не стал использовать, но для понятности можно это запомнить, ибо слово «гомчий» означает именно это. А у нас следующий звонок, мы вас внимательно слушаем.
Добрый вечер, батюшка.
Вот, добрый вечер.
Разрешите, пожалуйста, вопрос. У меня, значит, сын впал в уныние и не знает, как из этого выйти. Они прожили с женой, значит, 6 лет. Через них 3 года жена забрала ребенка, уехала в Украину. И он сейчас один. И 21 января у них... Она подала на развод, и их развели. Значит, сын говорит, что вот это как прелюбодействие. Но я говорю, надо... От нее же происходит. А кто нас... Они венчаны. Вот вопрос. Как быть с этим, с развенчанием? Или что, как в этом деле получается?
Скажите, пожалуйста, а где вы живете?
Московская область.
Вы живете в Московской области, да? Да. Но, конечно же, такого понятия, как развенчание, не существует. Да, потому что все-таки церковь старается как можно дольше сохранить семью. Но просто в некоторых случаях, как исключение, если семья разрушена совершенно, да, и нет никаких отношений, и создается другая семья, просто как снисхождение, чтобы люди не жили в грехе плуда, иногда разрешается второе венчание. Но не потому, что первое развенчалось, да, потому что произошла трагедия, да, разрушение семьи, дом разрушился. Вот как-то худо-бедно строят новый дом. Но... Сейчас в таком случае человек обращается в каждой епархии с канонической комиссией, вот, и которая всесторонне исследует все обстоятельства. Приходской священник, он обязан всячески сначала поговорить с теми, кто пытается развенчаться, и убедить этого ни в коем случае не делать. Вот, и когда уже все средства использованы, только тогда, ну, вот как-то мы смиряемся, да, и не желая, чтобы люди жили вот в грехе и вне церкви, да, вот какие-то церковные действия совершаются над этими людьми, но, конечно, само даже развенчание как-то звучит, да, вы понимаете, несколько странно, как что нельзя уничтожить таинство Божие, но мы, к сожалению, констатируем, что брак разрушился, вот так вот. Ну, а так вот дальше, если какие-то вы хотите дальше предпринимать действия более конкретные, лучше обратиться непосредственно к своему приходскому священнику или в епархиальную каноническую комиссию. Вот. Спасибо вам за вопрос. У нас поступили в наш эфир письменные вопросы, вот, очень интересные. Первый вопрос. Как правильно читать каноны? Когда и как читать каноны, в каких случаях? Ну, если говорить об уставной стороне дела, то каноны читаются... На утренне. Правда, как вы знаете, вот по сложившейся современной практике, часто утренняя она совершается вечером, и мы даже вечером можем слушать такие прошения диакона, как «исполним утреннюю молитву нашу Господеве». Вот. Ну, такова современная практика. Мы сейчас не будем вдаваться в рассуждения, что правильно, что неправильно, а подумаем, как нам все-таки в этой ситуации действовать. Так вот, каноны читаются на утренне, поэтому прежде всего их нужно даже не сколько читать, сколько стараться внимательно слушать, когда они читаются. Бывает такой эпизод на всеночном бдении, когда происходит помазание. И, как правило, в этот момент как раз и читается канон. Но происходит суета, люди воспринимают возможность подойти к помазанию как какой-то, ну, антракт, какую-то передышку, когда можно поговорить, что-то сказать. И, к великому сожалению, вот это богатство молитв и богослужебных текстов, оно остается для нас закрытым, потому что мы не стоим в этот момент и не слушаем, даже если мы подходим к помазанию, просто нужно это делать спокойно и с благоговением. Вот. А дальше, каноны читаются на таком богослужении, как по вечере, которое иногда совершается в монастырях. Но каноны. Канон – это способ организации молитвенного текста. Это поэтическая форма. То есть нельзя сказать, что канон, как молитва по своей сути, она чем-то отличается от других молитв. Есть акафист – это один жанр, поэтический, литературный, богослужебный. Есть канон – это другой жанр. А каждый уже выбирает то, что может. А дома можно читать каноны всегда, когда хочется, когда есть потребность, когда есть желание. Никаких здесь запретов или особых рекомендаций не существует, но прежде всего я призываю вас внимательно слушать канон, когда он читается в храме. А, тем не менее, у нас есть звонок, мы вас внимательно слушаем. Пожалуйста.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, Бог благословит вас.
Сейчас я радио выключу. Значит, моя знакомая зовут Мария, она называет себя Марина. Недавно пошла в церковь, хотела покреститься, но батюшка ей не разрешил креститься, потому что он говорит, что вы живете уже 5-й год в блуде, и вот как из этого положения выйти? Подскажите, пожалуйста.
Да,
помолите за Марию.
Да, помоги Господь, конечно, дай Господь вразумление, покаяние. Очень часто приходится сталкиваться с такой, на самом деле, трагической для священника ситуацией. Правда, трагическая, когда очень переживаешь. Ты видишь перед собой человека, который желает принять христианскую православную веру. Он даже читает Евангелие, он молится, и ты видишь искреннего человека, и ты бы хотел, чтобы он тоже стал членом церкви. Но, как правило, на собеседовании, на такой исповедальной беседе перед крещением выясняется вот такое обстоятельство, что человек живет в блуде, то есть в браке, или в союзе с мужчиной или женщиной без всяких обязательств перед Богом и перед другими людьми, то есть без росписи и без венчания. Конечно, в таком состоянии есть разные градации, потому что все-таки одно дело, если люди ведут какую-то беспорядочную греховную жизнь, другое дело, когда они, может быть, и не венчаны, не расписаны, но у них даже есть дети, они мыслят себя как семья, но почему-то не решаются сделать этот очень важный шаг, принять друг за друга перед Богом ответственность. И грех блуда является смертным грехом, то есть по церковным правилам грех блуда, он отлучает человека от таинства причастия. То есть в таком состоянии причастие не приносит человеку пользы, а бывает в осуждении. И крещение это все-таки прежде всего акт покаяния. Как апостол Петр сказал в день Пятидесятницы, «Покайтесь и крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа и получите дар Святого Духа». То есть обязательно при крещении взрослого человека должно быть покаяние, то есть осознание грехов, раскаяние в них и, конечно же, полное отвержение смертных грехов, таких, убийство, блуд и прочее, прочее. То есть если человек, допустим, профессионально занимается воровством, он по профессии вор, или он, извините за такой, может быть, он наемный убийца, да? Нельзя сказать, что вы знаете, я как-то буду стараться исправляться, как-то все-таки буду стараться поменьше этого делать. Нет, эти грехи требуют отвержения сразу и мгновенно. То же самое касается греха блуда. Поэтому в данном случае священник, он поступил правильно, то есть он ей указал правильный путь. Сначала нужно покаяться, а потом принять крещение, ведь крещение – это рождение заново. Жизнь человека начинает судиться с момента крещения. Все, что было до крещения, оно не будет вспомнено ни на страшном суде. Человек полностью новый и обновленный. Он безгрешен, он свят и чист, как ангел. И можем себе представить, когда человек получает великий дар крещения, соединяется со Христом, перерождается заново, и тут же опять возвращается к греховной жизни, совершает смертный грех. Да, и поэтому, конечно, это нужно очень терпеливо объяснять. Нельзя человека как-то задевать, обижать, дать ему понять, что он, могут тогда так сказать, что человек почувствует себя полным ничтожеством, да, но человека нужно побудить именно к покаянию и исправлению своей жизни. Поэтому священник поступил здесь абсолютно верно. У нас еще есть письменные вопросы, тоже касаются канона. Слышал. Задает вопрос раб Божий Олег. что в афонских монастырях ежегодное пение канонов Богородицы является нормой, а у нас иногда опускается. Так ли это? Я, честно скажу, я не знаток афонского богослужения, тем более, что я на Афоне никогда не был. Но, исходя из общего знания устава, я могу предположить, о какой ситуации идет речь. Есть такое богослужение, называется оно «повечерие». «Повечерие» от слова «повечерие», то есть то, что после ужина. «Вечеря» по-славянски значит «ужин». Служба «повечерия» совершается после ужина. То есть это на самом деле аналог вечерних молитв. И на повечерях положено чтение канона Пресвятой Богородицы. Поэтому в монастырях, где совершается полный круг суточного богослужения, конечно, ежедневно будет читаться канон Богородицы. Кроме того, что молебный канон Богородицы читается на любом полилейном богослужении, которое посвящено святому. Он читается первым каноном, а потом читается канон святому. Вот. Поэтому это не сколько опускается, опускается в храмах приходские службы по вечере. И, соответственно, поэтому и не происходит чтение канона Пресвятой Богородицы. И еще один вопрос у нас есть. Для чего надо читать канон Божьей Матери? Как-то больше принято читать акафист Божьей Матери. Ну, я не знаю, что здесь имеется в виду, но на самом деле нет, не надо во что бы ни стало читать канон Божьей Матери, и можно читать другие молитвы. Главное это делать какой-то с глубиной, с вниманием, но все-таки канон Божьей Матери входит в подготовку к причастию. Канон Иисусу Христу, Божьей Матери и Ангелу-Хранителю. А вот иногда, ну, скажем так, люди, желающие, кто чувствует, что это по силам, по благословению духовника, добавляют чтение акафиста Пресвятой Богородицы. Поэтому, может быть, как-то у вас другая практика, ничего страшного в этом нет, но, тем не менее, я не могу согласиться, что больше принято читать акафист. Смотря о чем идет речь. О какой практике? Есть, допустим, практика Троицы Сергиевой Лавры, где канон акафист Богородицы поется, согласно традиции преподобного Сергия, каждую пятницу вечером. Да, может быть, вы это имеете в виду. Поэтому здесь вот для полного ответа у меня, ну, недостаточно сведений, так что прошу меня простить. Мы с вами переходим дальше. «Наслаждающийся пречистое твоих дарований, благодарственные воспеваем пение «Ведущий тебя, Богоматерь». Что значит «Ведущий тебя, Богоматерь»? То есть, зная тебя и исповедуя тебя, как Богоматерь. Мы наслаждаемся твоих дарований, благодарим тебя, потому что познаем тебя, как Матерь нашего Господа. Пятая песня канона. «Просвети нас повелении твоими, Господи, и мышцу твою высокую твой мир подашь нам, человека любчим». Здесь мне хотелось бы остановиться на фразе «мышца твоя высокая». А это выражение, опять-таки, взято из Священного Писания Ветхого Завета. И переводится очень просто. Это значит «сильная мышца». Мышца высокая, значит, сильная мышца. Мы говорим «мышцы сильные», вот, а ну, человек библейской культуры сказал бы «мышца высокая». У нас есть звонок, мы вас слушаем.
Добрый вечер, отец Андрей.
Добрый вечер, здравствуйте.
Вот я хотела спросить, можно ли мирянину читать канон Киприана Устиния? Потому что у меня много врагов, и постоянно вот эти бесы вокруг, и вот хотелось бы, вот, чтобы как-то лучше было.
Угу, угу. Да.
Батюшка, еще второй вопрос. Я очень много ругаюсь вот такими словами, не таким вот очень нецензурным, а вот какие-то вот такие, ну, всякие, потому что неприятностей много. Вот, uh-huh. И все время об этом каюсь, батюшке, и повторяю этот грех.
Uh-huh.
Как
uh-huh.
мне вот
да,
улучшить свое
хорошо, жизнь? Хорошо, да. Да, сейчас мы ответим. Значит, конечно же, канон или акафист Киприану, мученикам Киприану и Стине можно читать всегда. Вот, и ничего плохого обращаться к этим святым нет, но все-таки что-то в вашем вопросе меня, честно говоря, насторожило. Потому что когда христианин говорит о том, что много кругом врагов и недругов, действительно может быть так, но в христианском сознании этого не должно присутствовать. Мы не должны относиться к ближним как к врагам, даже тем, кто делает нам зло. И мы читаем канон Киприана Устиния не против врагов, а для того, чтобы Господь дал нам любовь к этим врагам. чтобы мы, вопреки каким-то неприятностям, которые они нам причиняют, мы их смогли полюбить. Вот это, именно это защищает нас от всякого зла. Часто люди боятся каких-то колдунов, там, и сглазов, порчей. Я уж не говорю о том, что, в принципе, рассуждение об этом и вера в это является грехом. Вот. Но мы должны понимать, что то, что нас защищает от духовного зла, это только любовь. Другой защиты у нас нет. Вот. Если мы, как только мы впадаем в ожесточение, в страх, в подозрительность к другим людям, мы тут же попадаем с ними, ну, скажем так, в одну и ту же ситуацию. Вот. И, в общем-то, каждый своим способом радуем дьявола. Дьявол радуется, когда кто-то нам причиняет зло, и радуется, когда мы отвечаем на это страхом, ненавистью, настороженностью, ну и вот таким тяжелым состоянием души. И то его радует. Поэтому любовь и только любовь есть признак пребывания в сердце человека Духа Святого. Что касается ругани, ну, конечно, ругань – это производная страсти гнева. Вам нужно просто очень серьезно взяться за страсть гнева. Вот. Поэтому вот эти вот моменты, когда у вас выскакивает ругательство, поймите, что они уже, получается, у вас отработаны. То есть у вас отработана реакция на какие-то ситуации. Вам надо остановиться и начать жить осознанно. То есть отдавать себе отчет, вот что я сейчас говорю, вот что я сейчас хочу сказать. То есть не действовать автоматически, а начать жизнь осознанно, или, как говорят, учат нас святые отцы, в трезвении. Тогда ругани не будет. Как пишет апостол Иаков, что мы одними и те же устами и благословляем Бога, и проклинаем человеков, созданных по подобию Божию. Не должно быть так. Поэтому внимательно возьмитесь за борьбу со страстью гнева. Старайтесь не только исповедоваться. Вот у нас есть такая вот привычка, вот нам надо поисповедоваться, как бы сбросить с себя груз. И вот часто христиан только об этом и думает. Нет, надо поборитесь. Попытайтесь столкнуться с этой страстью, молиться и внутренне противодействовать ей, там, зажимать свой рот, там, себя внутренне сдерживать. То есть у вас должен начаться процесс от внутренней борьбы. Вот как вот борцы борются во время соревнований, вот нечто подобное должно со страстью происходить у вас в этот момент. Поэтому только ходить исповедоваться, да, как бы очищаться, радоваться, а потом опять в это впадать, это не совсем правильно. Должен быть опыт внутренней борьбы. У нас и еще один вопрос. Мы вас слушаем.
Батюшка, с праздником вас.
С праздником, здравствуйте.
Отец Андрей, хочу вас просто поблагодарить. Уже 25 лет я читаю все это, вот, подготовка. И вот я рад, что хоть сейчас устал все это... Все, а то как-то все в потемках, все как-то... Как вот полуграмотный. Читал. Вот. Благодарю вас.
Слава Богу, да, благодарю вас. Да, и на самом деле мне самому интересно и радостно разбирать эти тексты, потому что как будто вновь и вновь ты погружаешься в это, и я вам тоже благодарен за то, что вы готовы это слушать, и наша радость, она взаимна. Вот. Раб Божий Аркадий задает вопрос. Канон молебный к Божьей Матери во всякой скорби душевной обстоянии может ли заменить вычитывание вечерних молитв? Ну, я бы опасался употреблять слово «вычитывать молитву». То есть, конечно, как такой технический термин это присутствует, но настраивать не на тот лад. Мы молитвы не вычитываем, а молитва – это беседа с Богом. Причем неважно, даже если это написанные молитвы. Все равно это живая беседа с Богом. Это пребывание с Богом, беседа со святыми, с Божьей Матерью. Да? И в этом-то и чудо, что слова, сочиненные, а вернее, рожденные в сердце святых людей, они становятся и нашими словами. Они помогают перерождать, переделывать нашу душу на божественный лад. Поэтому я бы слово вообще вычитывать просто запретил бы его произносить. Вот. Что касается вечерних молитв, есть традиция, древнейшая христианская традиция, утро и вечер дома освящать молитвой. То есть именно посвящать отдельное время утром и вечером молитве. Это, ну, в общем-то, элемент нашего такого духовного, аскетического предания, вот, неизменный. Да. А вот какова эта молитва, да, то есть что, чем она наполнена, какова она по форме, будь то канон Божией Матери, или вечерние молитвы, или чтение по вечере, что более, может быть, соответствует, ну так, букве богослужебного устава, в данном случае роли никакой не играет, и вы можете и так поступать. Вот, ну, посоветуйтесь, конечно, со своим духовником. Вот, может быть, каких-то деталей я не знаю, почему этот вопрос задается, но ничто не мешает, в общем-то, такой взаимозамену молитв, канонов и прочего. Вот. Также у нас, дорогие братья и сестры, я хочу это сделать заранее, чтобы это не делать впритык к концу передачи. Давайте мы с вами все-таки помолимся о тех, за кого нас просили помолиться. А оставшееся время опять посвятим нашим занятиям. Итак, о здравии нас просили помолиться. Спаси, Господи, и сохрани, подашь здравие и спасение рабом Твоим, болящему протерию Василию, Ане, Михаилу, Людмиле, Александру, Елене, Иоанну, Игорю, Ирине, страждущему Александре, Наталье, Ирине с очадом, Андрею, болящей Ларисе, Вадиму, Наталье, Георгию, Татьяне, непраздной Татьяне с очадом, болящей Марии, Иоанну, непраздной Светлане с очадом, болящей Ирине, отроку Даниилу, Василию, Ольге с новорожденным младенцем, болящей Вере с очадом, болящей Людмиле, тяжко болящему Роману, тяжко болящей Елене и тяжко болящей Галине. И нас просили помолиться о упокоении. Дары Господи, Царствие Небесное, упокой души усопших раб Твоих, новоприставленного схиигумена Рафаила, новоприставленного инока Михаила, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, новоприставленной Валентины, Сергия, Владимира, Лидии, Константина, Натальи, Пелагии, Антонины, Владимира, Валерия, Аркадия, Павла, Михаила, протоиерея Александра, Анны, Евгения, Владимира, Елисаветы, Виталия, Сергия и новоприставленного Валентина. Подашь им, Господи, Царство Небесное. И сейчас мы вновь возвращаемся к нашему канону Пресвятой Богородицы. «Исполни чистое веселье сердце мое, твою нетленную дающую радость, веселье, родшее виновного». Здесь уже нам встречаются знакомые слова, тем не менее я повторюсь, поскольку они у нас звучали в прошлых молитвах. Что такое нетленная радость? Мы с вами говорили как-то, что слово «нетление» означает «бессмертие». По-гречески «тление» это слово звучит как «фтора», означает «разложение». Разложение, разрушение или смерть. Нетленная радость, значит, неразрушимая радость, вечная радость, бессмертная радость. И вот смотрите, как интересно. Уже третий раз мы встречаем прилагательное «виновный». И оно здесь относится ко Христу. Но раньше у нас были выражения «добрых» или «благих», «благих виновные», «добрых виновные», а теперь «веселье виновные». То есть Христос есть причина нашего веселья. У нас есть еще один звонок. Мы вас слушаем.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Праздником. Сейчас будем поздравлять. Вопрос следующий. В Ветхом Завете в его начале сказано, что в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Имя Иисуса Христа отсутствует в этом месте Священного Писания. Однако считается, что Слово с большой буквы – это и есть Господь Иисус Христос. Вот в связи с этим вопрос, вот когда, в каком веке и кем, и по каким признакам было решено, что Слово обозначает Господа Иисуса Христа? Спасибо за внимание, извините.
Да, хорошо, да. Вы знаете, я сегодня вечером проводил занятия в наших миссионерских курсах, именно это объяснял, вот, но если кто-то нас опять снова слушает, я прошу прощения, это вопрос очень важный, спасибо за этот вопрос. Это только не Ветхий Завет, это Новый Завет, Евангелие от Иоанна. Вначале было слово. Значит, первый, кто назвал Иисуса Христа Словом Божиим или Логосом, это такой был греческий философский термин, вот, это был евангелист Лука. В прологе к Евангелию от Луки он пишет, что он написал Евангелие со слов очевидцев и служителей слова. Служители слова, то есть служители Иисуса Христа, то есть апостолы. Почему он так сделал? Потому что термин греческий «логос», то, что мы переводим как «слово», вот, он в греческой философии вот, обозначал, я сейчас очень и очень упрощаю для краткости, он обозначал некого посредника или нечто подсредствующее между божеством и человеческим миром. А Лука — единственный из евангелистов и апостолов, который был греком, поэтому, естественно, он пытался донести до греческого мира, языческого, благую весть Евангелия на понятном для них языке. Я имею в виду сейчас под словом «язык» некий понятийный аппарат. Поэтому, если бы он назвал его Сыном Божиим, это было непонятно. А почему? А потому что вообще слово «Христос» для них звучало просто как «помазанный», непонятно. Слово «Сын Божий» тоже звучало странно, потому что императоров тоже называли сыновьями Божьими. Вот. А вот термин «логос», он сразу как бы лишал вот отношения к Христу такого вот ненужных всяких довесок, да, и все-таки переводил мысль человека на нечто духовное. Потому что, я повторюсь, в греческой философии «логос» — это понятие философское, духовное и связанное с основанием бытия мира и связанное с представлениями о Боге и с представлением о контактах божественного бытия с миром человеческим. И Христос, конечно же, как такой посредник, как тот, кто соединил в себе божество и человечество, да, он вполне подходил вот на то, чтобы быть обозначенным этим словом. Конечно же, в полной мере греческий термин «логос», он неприложим ко Христу, потому что «логос» — это всегда нечто низшее божественное, а Христос, как мы знаем, он Бог, равный во всем Отцу. Поэтому, конечно, это слово, оно употреблялось, оно объяснялось. Но вот Лука, тем не менее, пошел на такой шаг для того, чтобы делать Евангелие более понятным. А вот евангелист Иоанн Богослов, он уже развил вот эту идею Христа как логоса в уже такое развернутое повествование и написал об отношениях Сына Божия с Отцом. Вначале было Слово, было, то есть было всегда, да? Слово было у Бога, под Богом есть, подразумевается, Бог, Отец, или более точно, если переводить греческий текст, Слово было к Богу, то есть здесь говорится как бы об обращенности Сына к Отцу и Отца к Сыну, то есть как бы намекается на отношение двух божественных личностей в Троице, и Слово было Бог. А вот в третьей части стиха слово «Бог» относится уже не к Богу Отцу, а к общей божественной природе для Отца и Сына. И третья часть этой фразы, она говорит о том, что Сын во всем равен Отцу, имеет ту же божественную природу. Если следовать христианской традиции, церковной традиции, то Священное Писание вдохновлено Духом Святым. Поэтому объяснить смысл Писания может только его главный непосредственный автор, это Дух Святой. Мы обращаемся к толкованиям святых отцов. Почему? Потому что святых отцов просвещал Дух Святой, и, соответственно, отцы имели правильное понимание Священного Писания. Поэтому то, что я сейчас, в общем-то, вам изложил, вы можете прочитать более подробно в двух замечательных книгах. Это беседы святителя Иоанна Златоуста на Евангелие от Иоанна Богослова, и не менее замечательное и, ну, в общем-то, гениальное произведение святителя Кирилла Александрийского «Толкование на Евангелие от Иоанна». Там, ну, я сейчас это объяснил кратко, а там это объясняется более подробно. Тем не менее, спасибо за очень важный вопрос. Вы спросили меня, когда это возникло, а, соответственно, это первый век. Ну, вот это первый век, и именно с того момента, как нам становится известна литература уже не библейская, с писанием уже апостольских, когда появляется раннехристианская литература второго века, писание апологетов, вот с этого момента все однозначно в один голос под словом или логосом подразумевают Иисуса Христа, второе лицо Святой Троицы. Дальше, друзья. Третий тропарь пятой песни. Прошу прощения, не третий, а второй. «Избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родше избавление, и мир всяк ум преимущий». Да, вот здесь есть некоторая сложность. Итак, Богородица чистая, избавь нас от бед. Та, которая родила вечное избавление. То есть Христос, который нас избавил, спас, искупил, Он это сделал раз и навсегда. То есть действие этого спасения никогда не прекратится. Она родила вечное избавление, то есть самого Христа, и мир всяк ум приимущий. Мир здесь имеется как состояние, но здесь слово «мир» выступает как одно из имен Иисуса Христа. То есть Христос называется миром, потому что он источник мира. А фраза «всяк ум приимущий» значит «превосходящий всякий ум». То есть Христос содержит в себе, является источником божественного мира, который превосходит всякое человеческое понимание мира. То есть это не просто только некое состояние, а тот дар, как бы, который дает нам Христос, он непостижим для человеческого ума, превосходит вся, как бы, естественные силы любого человеческого ума. Именно это значит фраза «всяк ум преимущий». «Разреши мглу прегрешения моих, Богоневеста, просвещением твоей светлости». Свет родший божественный и превечный. Разреши. Вот это очень простое слово, а вот тем не менее оно нуждается в пояснении. Есть такой греческий глагол, который обозначает сразу несколько действий. Развязывать, разрушать и уничтожать. Поэтому и освобождать, кстати. Поэтому славянское слово, которое переводится, это еще греческое слово «разреши» или «разрешение» означает как «освобождение». Вот вы, наверное, слышали в молитвах такие слова «подашь нам разрешение грехов». Ну, не в том смысле, что «разреши нам делать грехи», да, а «освобождение от власти греха». То же самое и здесь. «Разреши мглу прегрешения моих», то есть «избавь меня от мглы», от, то есть от грозовых тучевых облаков моих прегрешений. Богоневеста, а чем? Просвещением твоей, то есть светом твоей светлости, светом твоего солнца. То есть как вот солнце разгоняет тучи, так Богородица разгоняет тучи наших прегрешений. Почему? Потому что она родила божественный свет и превечный. Превечный, то есть тот, кто существовал до начала веков, то есть до начала всякого времени. Следующий тропарь. «Исцели, чистая, души моей неможение». Неможение, значит, немощь и слабость. Можно так и сказать. «Исцели, чистая, слабость моей души, немощь моей души». «Посещение твое, Господоплейшее». А вот что такое слово «посещение»? А посещение – это как бы, ну, особое внимание к нам со стороны Богородицы. Вот. Или со стороны Бога. То есть, когда Господь посетил, или Богородица посетила. И здравие молитвами твоими подашь тьми. Вот у нас один из, тот, из наших братьев, кто задавал вопросы, он напомнил, что это называется канон поэмы во всякой душевной и телесной скорби. И вот я думаю, вы видите, как здесь имеется в виду то скорбь души, происходящая от грехов, то скорбь от различных телесных болезней. Поэтому, тут отвечая на вопрос, когда можно читать этот канон, его вполне можно читать вместо канона о болящем, например, или вместо молитв об исцелении, каких-то ну, традиционных, которые есть в молитвословах, вполне можно читать и вполне можно читать канон ко Пресвятой Богородице. Мы с вами остановились на шестой песне канона. Я у себя сделаю соответствующую пометку. И следующую нашу беседу, когда Господь сподобит, как правило, приходится либо на понедельник, либо на вторник вечера, мы продолжим изучать канон Пресвятой Богородицы, а потом канон Святому Ангелу-Хранителю. Сердечно вас благодарю за внимание. Божье благословение да пребывает со всеми вами. До свидания. Божьей всем помощи.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.